Издательство 1С Паблишинг представляет. Анатолий Дроздов. Анатолий Матвиенко. Мастеровой. Магия и пули. Глава 1. Пистолет-пулемет в руках генерала пророкотал, выдав короткую очередь. Кун перенес огонь на следующие мишени и стрелял по ним, пока не кончились патроны в магазине. Кун Александр Владимирович, генерал-лейтенант, начальник Тульского императорского оружейного завода в 1892-1915 годах. Тир наполнился запахом сгоревшего пороха. Генерал положил пистолет-пулемет на стол. «Любопытное оружие», — сказал подошедшему Федору. «Легкое, ухватистое, в руках лежит как влитое. Отдача по сравнению с винтовкой невелика. Как у него с кучностью?» «На дистанции в 100 сажений, 213 метров, пули укладываются в грудную мишень», — сообщил Федор, «если бить короткими очередями. С длинными разброс больше, прилично для пистолетного патрона». «Слабоват он все же. Гау не понравится». «Гау — главное артиллерийское управление при военном министерстве Российской империи, ведало в том числе постановкой на вооружение новых образцов». «Вероятно, — не стал спорить Федор, — но начнись война, с руками оторвут. Автомат просто в выделке, можно сделать в мастерской. Дешев, не дороже винтовки». «А патроны, — возразил генерал, — они же заграничные. Где их взять в войну? И расход велик, магазин мигом опустел. В Туле есть патронный завод. Он коммерческий, — покачал головой Кун. Выпускать станет, если будет спрос. А какой он на патрон от Маузера? Редок этот пистолет в России. Если б Гау заказала патроны, но оно не станет». «На сегодня так», — кивнул Федор. «Но война изменит, мы должны к ней подготовиться. Был я на патронном заводе, говорил с владельцем, он не возражает. Если сделать им оснастку, изготовят опытную партию, технологию освоят. В случае войны запустят производство. Продавать нам будут по пятачку за десяток. Это вдвое меньше, чем сейчас. Патрон для Маузера в России того времени стоил 10 копеек за десяток, для Нагана 5.
«Почему так дешево?» – удивился генерал.
«Я там кое-что усовершенствовал. Капсюль от Нагана, гильза с оболочкой пули, омедненные, стальные. Сердечник из свинцовой проволоки, ну и сам процесс. Показал им чертежи, сразу ухватились».
«Ну еще бы!» — усмехнулся Кун. «Знаменитый оружейник им подарок преподнес, кто ж откажется? Про патент хоть не забыли? Заявку отослали в Петербург, но патронному заводу отдам за боеприпасы. Столько, сколько нужно, чтобы обучить и снарядить роту».
«Благодетель вы, Федор Иванович!» — усмехнулся генерал. «Ладно, дело ваше. Что хотите от меня?» «Разрешение на изготовление оснастки на заводе. Работа оплачу. Еще нужно сделать партию пистолетов-пулеметов».
«Сколько штук?»
200.
«За оснастку так и быть платите», — согласился генерал. «А оружие за счет завода. Эти траты я смогу обосновать. Капитан Кошкин изобрел новинку, ее нужно испытать. Только 200 много, для начала сотню. Благодарю, ваше превосходительство».
«Рад помочь», — хмыкнул Кун и направился к выходу из тира. Следом устремился адъютант. К Федору подошли Рогов с Куликовым.
«Что, добился своего?» — усмехнулся Рогов. «Продавил свою трещотку».
«Автомат», — поправил Федор. «Полноценное оружие, между прочим».
«Но винтовку не заменит», — продолжил капитан. «Что такое 200 метров на войне? Пистолетная дистанция».
«На такой и будут драться», — сообщил Федор. «Даже ближе. А еще в траншеях. Там с винтовкой развернуться невозможно».
«Да не будет никаких траншей», — хмыкнул Рогов. «Современная война маневренная. Все об этом говорят и у нас, и за границей».
«Вскрытие покажет», — улыбнулся Федор.
«Хватит вам», — вмешался Куликов. «Клаузевицы вы наши. О другом поговорим. Где делать автоматы? У меня в цеху».
«Если вы не против», — отозвался Федор. Куликов взял лежащий на столе пистолет-пулемет. Отсоединил магазин, передернул рукоятку заряжания и нажал спуск,
после чего вдавил кнопку на затыльнике. Автомат разложился словно книга. Капитан вытащил с затвора возвратную пружину, рассмотрел ударно-спусковую группу. «Проще револьвера», — заключил, собирая автомат. «Хотя кое-что я бы изменил. Например, приклад. Почему он раскладной, да еще из стали? Надо ставить деревянный. Он дешевле и практичней. Не болтается, как этот». Он подергал металлический приклад. «Внутрь шомпол поместим, составной, конечно, ёршик и масленку. Да и в рукопашной пригодится, там прикладом бьют». «Не подумал я об этом», — раздалось в голове у Федора, это друг проснулся. «ППС был разработан для разведчиков-десантников, да еще танкистов». ППС — пистолет-пулемет Судаева, необыкновенно прост и технологичен в изготовлении при высоких боевых качествах. Многие считают его лучшим пистолетом-пулеметом периода Второй мировой войны. Там длина оружия важна. Пехота воевала с ППШ, капитан дела говорит, придется переделать. Кнопку для разборки вверх перенесем вместо той, что отпирает приклад. С деревянным, к слову, кучность возрастет. Ход затвора длинный, вес его большой, импульс кинетически существенный. Жесткость будет к месту. «Поменяем», — согласился Федор с Куликовым. «Кожух и коробку отковали на оправке», — продолжил капитан. «Да», — ответил Федор. «Нет здесь нужных прессов для штамповки. Заготовку вырезал вручную, подгонял фрезой». «Точечная сварка», — продолжил Куликов, вертя в руках оружие. «Это можно, аппараты есть». «Для чего вот это?» — ткнул он в компенсатор. «Чтобы автомат не задирало при стрельбе. И еще от грязи защитит, если в землю ткнуть нечаянно стволом». «Проще кожух удлинить», — заметил Куликов. «Компенсатор у ППС — спорное конструкторское решение. Его смещение вследствие попадания пули или осколка могло привести к неприятным последствиям для стрелка. Испытания показали, что на точность стрельбы он практически не влияет. Компенсатор собирались убрать, но пришла эра автомата Калашникова, и ППС сняли с вооружения. Край косым сделать, сверху вниз». «Как у ППШ», — хмыкнул друг. «Голова наш капитан, с лёта ухватил». «Изменю», — кивнул изобретатель. «Остальное без проблем», — закончил Куликов и вернул оружие на стол. «Сделаем мы эти пистолеты-пулеметы. Или же трещотки, как Миша говорит», — улыбнулся, посмотрев на Рогова. «Ты не хмурься, капитан, Федор дело знает. Он еще ни разу не ошибся. Будешь возражать?» «Нет», — ответил Рогов. «Только непривычно. Как игрушка», — указал на автомат. Куликов улыбнулся и извлек из кармана портсигар. Угостив куревом друзей, сунул портсигар обратно и вытащил зажигалку. Откинув крышку, крутнул колесико. Офицеры прикурили. «Это тоже как игрушка», — продолжил Куликов, подкинув зажигалку на ладони. «Маленькая, легкая. Сколько за нее тебе накапало? Поделись». «Больше тысячи», — смутился капитан, — «в прошлом месяце». «Мне аналогично», — улыбнулся Куликов. «У нас равные паи». «А ведь он ее придумал», — указал на Федора. «Помню, кто-то сомневался, мол, не станут покупать. Ну и что теперь? Мне Арефьев жаловался, одолели лавочники. Дескать, дай побольше. Из Москвы купцы зачастили. Предлагают поставлять им зажигалки». «Весь товар хотят выкупить вместе с мастерской, за большие деньги, между прочим». «Вот еще чего», — возмутился Рогов, — «мастерскую им отдай». Обнаглели толстопузые. Куликов захохотал, Федор усмехнулся, прижилась его идея. По пути из Петербурга друг внезапно вспомнил о зажигалках. В войну они стали очень популярны. Удивляться нечему, спички могут отсыреть, да и вспышку их головки ночью разглядишь издалека. Тут же пуля прилетит. Зажигалки в этом мире были, но какие? Здоровенные, тяжелые и безумно дорогие. На столе стоять куда ни шло, но в карман такую не положишь. «Будем делать зиппо», — сообщил голос в голове. Зажигалки зиппо появились в США в 1933 году. Ниша-то пустая, рынок их не видел. Вещь необходимая. В очередь за ними встанут.